Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня историк, глава фонда «Имперское наследие» Евгений Алексеев. Добрый день, Евгений Валерьевич.
Добрый день, уважаемые друзья.
Давненько Евгения Валерьевича у нас не было, но сейчас вот представился повод. Вышла книга «Фундаментальное исследование» и много там философских всяких вещей заложено, размышлений о судьбах русской монархии. Книга посвящена великому князю Кириллу Владимировичу. Называется «Царственный контр-адмирал». Два автора там – Евгений Алексеев и Эльдар Ковригин. Ну, первый мой вопрос. У вас несколько книг вышло, но вот в соавторстве, по-моему, не было. Легко ли было работать?
Тяжело. Могу сказать.
И кто он такой?
Дело не в том, кто он такой, но он кандидат технических наук. Бизнесмен, в общем-то, был некоторое время, да и сейчас, наверное, остается, но уже просто не так активно бизнесом занимается. Но он активный тоже участник монархического движения, я его знаю уже больше 30 лет. У него тоже выходили разные книги, но в другом соавторстве, не со мной. Но могу сказать, что, конечно, писать в соавторстве гораздо труднее, чем в одиночку.
Братья Гонкуры писали, Ильф и Петров писали, и еще есть люди. Но это надо приноровиться, мне кажется, к этому
делу. Ну, наверное. Но сколько я знаю людей, которые писали с кем-то в соавторстве, а такие у меня знакомые есть, они говорят, что все равно одному гораздо проще, потому что некоторые моменты, да даже стилистически проще, потому что у каждого человека свой стиль изложения, даже как выстраивается предложение, как порядок слов, он все равно отличается один от другого. Но, тем не менее, мне кажется, книжка удалась по одной простой причине, что там для меня лично были достаточно сложные моменты, связанные и с событиями февральско-мартовского периода 17 года, потому что, знаете, в чем там главная эта проблема? Это я даже...
Обвинение в том, что он там пришел с красным бантом,
это,
да?
Это фабула, не это главное. Для любого историка, кто берется изучать этот отрезок времени, самая главная проблема – это концентрация событий на один квадратный час истории. То есть у вас в один день происходит столько событий, и найти взаимосвязь между ними, объяснить действия, мотивации тех или иных людей, ну, это очень сложно.
То есть огромное количество лживых воспоминаний, самые разные люди – врали, врут и
продолжают.
И продолжают.
Да, да, это да. Потому что вот я, когда презентацию делали, мы и потом я книгу показывал разным людям. Ну, вот, наверное, так. Сейчас в отношении данного персонажа, наверное, такая же концентрация лжи и неприязни, как в свое время при советской власти в отношении Николая II была.
Или Григория Распутина.
Или Распутина.
До сегодняшнего дня.
Да, да, да. То есть несколько мифологем, которые запущены были, причем запущены, вот это парадокс в том, что никто же не хочет в детали вникать и разбираться, мифологемы запущены были людьми, которых в Таврическом дворце-то не было. Их просто не было в Таврическом дворце. Но было два человека, кто был в Таврическом, это Родзянко, и второй генерал Половцев. Один участник прямой заговора против монархии и государя, ну, Родзянко, да, а Половцев – активный участник военной масонской ложи. То есть, тоже лицо, которое напрямую участвовало и сочувствовало и заговору генерала Крымова знаменитому. Потом он, кстати, пошел на повышение, стал начальником Петроградского военного округа после, по-моему, Корнилова, то есть, при Керенском уже. То есть, и он же выступает с обвинением против Кирилла Владимировича, утверждая, что у него был красный бант знаменитый.
Давайте мы все-таки не все наши радиослушатели настолько погружены в тот период и в тему, напомним, кто такой великий князь Кирилл Владимирович. Ведь после убийства государя, после уничтожения его брата и сына, он, по сути дела, из всех представителей династии Романовых, часть из которых тоже была уничтожена, да. Лапаевские узники, да. И так далее.
И Петроградские, четыре великих князя.
Да, у него было более всего прав на российский престол, при всем своем вот не очень таком легитимном браке с этой Викторией, да, родственницей.
Ну, вот государя. Это тоже мы можем обсудить, раз уж об этом разговор зашел, мы должны исходить из того, что все-таки И я там привожу, вот главная наша задача была привести документы. Вот там есть один из документов из фонда Дома русского зарубежья, где перечислен список членов императорской фамилии мужского пола, кто признавал, кто не признавал
права
на престол, да, и титул императора за великим князем Кириллом. Значит, когда пишут, либо в блогах, либо в Википедии долгое время писали такую околесицу, что большинство членов династии не признали. Это неправда. Вот если мы берем мужских представителей, не признало из членов императорского дома только 4 человека. Это великий князь Николай Николаевич, великий князь Петр, его брат, его племянник, сын Петра Николаевича, Роман Петрович, и пасынок Николая Николаевича, герцог Сергей Георгиевич Лихтенбергский. Все, вот это 4 персоны, которые не признали титула императора за Кирилла Владимировича. Все остальные, включая его родных братьев, двоюродного брата Дмитрия Павловича, ряд членов клана Константинович, все выжившие Михайловичи, то есть и Михаил Михайлович, который жил в Лондоне в изгнании.
Живых-то остались в основном те, кто волею судеб оказались за границами.
Ну, естественно, естественно, конечно. Потому что, да, все-таки династия понесла большой урон. Я думаю, если в процентном отношении, ну, наверное, где-то четверть, ну, 20% численности. То есть, из 65 представителей императорской фамилии 18 было убито. Остальные спаслись.
Я читал, что 40 человек погибших. Это, значит,
Нет. Это туда включают полей, там, ну, многих включают, кто к династии не относился. Вот если считать именно как вот по списку, кстати, там мы публикуем перечень императорской фамилии, по-моему, то ли 15-й, то ли на 16-й год, мы просто взяли придворный календарь, и там вот прям списком идет все, кто входит в императорский дом. Там можно посчитать, кто был убит, а кто спасся.
Вы проводили презентацию в Солженицынском фонде «Русское зарубежье», «Союз дворян», есть такая организация, помогал все это устроить. Я, к сожалению, не смог попасть, потому что работал. Какое отношение было к книге? И насколько люди вообще погружены в эту тему, про престолы наследия и так далее, и так далее? Тема кажется чистой историей. Помните, мы когда-то говорили, у вас есть книга, посвященная как раз престолу наследию.
Она пожалуйста. Уже очень давняя, как раз между этой книгой и той книгой прошло 12 лет.
Да, но тем не менее из седой старинной истории эта тема может стать очень-очень важной. Но все помнят, что Франко вернул, так сказать, короля в Испанию, и у нас по пророчествам ряда старцев тоже будет монархия со временем восстановлена. Ну, не факт, что мы до этого момента доживем. Тем не менее, вот эти вот вроде бы отвлеченные, скорее философские историосовские, да, богословские и так далее, они могут стать политической реальностью дня сегодняшнего.
Ну, мы ничего, все, знаете, в руцах Божьих, ничего нельзя исключать, и поэтому мы и, собственно говоря, написали эту книгу, тем более, что, ну, как подзаголовок там написано «К столетию со дня провозглашения, ну, принятия титула императора великим князем», как раз
в 1924 году был.
Да, в 1924 он
издал. Когда он во Франции, по-моему, жил.
Да, да. Это уже он был во Франции и издал манифест о принятии императорского достоинства. И когда говорят, он не имел права, а еще некоторые вообще говорят совершенно абсурдное, на мой взгляд, даже, по-моему, бредовое утверждение, что это самозванство, задаю вопрос этим людям. А на каком основании вы называете его самозванцем? Он что, не был великим князем? Он был великим князем. Он был внук императора, царя-освободителя. Он был племянник Александра III. Он был кузен Николая II. То есть, он не с планеты Кассиопеи прилетел и сказал, а вот я у вас императором буду. И он даже в манифесте объяснил, что вот в связи с трагической кончиной всех старших, то есть, тех трех персоналей, о которых вы вначале сказали, то есть, государь, царь, мученик, его сын царевич Алексей и брата Михаила, больше мужчин в линии Александра III не было. А так как у нас законы действуют в так называемое полусолическое право, то после линии одной мужской наследует следующая мужская линия, то бишь следующий по старшинству брат Александра III, Владимир Александрович, потом его дети. Ну и вот старшим сыном был вот Кирилл Владимирович. То есть закон выстроен таким образом, что он исключает человеческую волю на самом деле. Это в этом очень гениальная была задумка императора Павла, когда он этот закон создавал. То есть он внутрь закона вложил промысел Божий. Вот так промыслом Божьим оказалось, что вот после кончины определенной группы членов императорского дома во главе с государем, следующий будет вот это лицо. Если бы его не стало, был бы его сын, если бы не сын, его брат и так далее. То есть механизм, я подчеркиваю, закон Российской империи – это система престола наследия. Система, которая выстроена в определенной иерархии по близости первородства к престолу.
Которая менялась и вырабатывалась веками, можно сказать.
Нет, она выработана была буквально за 100 с небольшим лет, но вот если мы берем законодательные акты, всего 3 было акта касаемо престола наследия. Это акт Павла, который он провозгласил, став императором и заложив в Успенский собор. Кстати, в этом серебряном ларце его нашли как раз символично где-то в районе 400-летия, когда дома Романовых, и вдруг ларец с этим актом находится, хотя его практически считали утраченным, как артефакт исторический. И вдруг он нашелся каким-то образом в запасниках исторического музея, по-моему. Это была, конечно, сенсация, но вот опять же промыслительно. Второе – это был акт Александра I о запрете марганатических браков. Точнее, скажем так, потом браки эти для князей крови разрешались, но потомство от этих браков ни для великих князей, ни для князей императорской крови не могли сообщить право на престол. Вот это заложил император Александр I, ну, дабы отсечь от престола наследия потомство, возможно, Константин Павлович Цесаревича и Жанна Грудзинская, вот этой княгини Лович. Потомства, правда, не было, но вот решили подстраховаться, и после того, как Константин Павлович отрекся, то вот Николай I, его супруга и их дети стали российским императорским домом. Собственно, по ним и продолжилась династия. Ну и третий вот пункт, который разделил династию на две категории, это великие князья и князья императорской крови, это внес уже Александр III в 1786 году. И с этих пор как бы вот правнуки императоров стали не великими князьями, а князьями императорской крови.
И такой вопрос, ведь большевики боялись как огня монархической идеи, появлялись книжки огромными тиражами ругательные и в адрес Романовых, и в адрес отдельных представителей рода, и фильмы определенные, там вот все, конечно, помнят «Корону Российской империи», где в карикатурном виде показан, в частности, и Кирилл Владимирович.
Вот, ну, там и Николай Николаевич в таком же карикатурном виде.
Да, вот как бы схватка такая двух бульдогов под ковром. Но смех смехом, они ведь, я думаю, хотели уничтожить великого князя Кирилла. Он что-нибудь говорил, писал или из окружения? Считал ли он, что сохранен промыслительно по воле высших сил, по воле Господа Бога?
Ну, все, кто его окружал, так считали, конечно же, потому что...
То есть, он погибнуть мог неоднократно, да, на самом деле?
На него готовилось покушение, вот газеты, например, если поднять, за 1913 год он представлял Россию на праздновании столетия битвы народов в Лейпциге. То есть он поехал, и он представлял своего кузена Николая II на вот этих празднествах в связи с победой над Наполеоном. Да, ну, в том числе, ну, там союзные войска были, но русские тоже вот там отличились. Хотя там был, конечно, конфуз, что чуть не пленили Александра I, но, тем не менее, слава богу, все обошлось. Но суть не в этом, а то, что там, в Лейпциге, на него готовилось покушение. И человек, который готовил это покушение, был задержан германской полицией. И это русская пресса упоминает. То есть, следующий момент. Мы тут в этой книге пишем, Николай Николаевич дал поручение брату Бонч-Бруевичу, который был начальником контрразведки фронта, одного из фронтов русской армии, собрать компромат на так называемую германскую партию при русском дворе. Целью было дискредитировать весь клан Владимировичей с тем, чтобы их политически дезавуировать и расчистить площадку для притязаний самого Николая Николаевича.
В каком году было?
1915 год.
Ну, незадолго перед увольнением Николая Николаевича,
ну, да, армии, да,
когда
да,
государь сам
возглавил, да,
армию,
да,
и армия блистательно побеждала, о чем,
да,
многие,
ну,
не знают или не говорят.
Да, ну, государь, в общем-то, К сожалению, здесь, вот надо сказать, с одной стороны, начались победы и успехи на фронте, были ликвидированы так называемый снарядный, патронный голод. Но проблема в том, что, к сожалению, вот эта загрузка проблемами армии практически не оставляла времени государю погружаться в дела в тылу. А в тылу шло...
Бороться за кулисы,
да, да, колонной. В тылу шло разложение, и одна из причин февральского переворота, что практически был парализован действие департамента полиции, то есть вот той самой части аппарата МВД, кто занимался политическим сыском.
Ну, возвращаясь к моему вопросу, все-таки великий князь считал, что вот он как бы уцелел не случайно.
Не случайно, конечно, потому что, ну, представляете, да, он все-таки из Петрограда в отставку, вот мы приводим документ, копию здесь, подал в отставку 7 марта 1917 года, но до августа он находился в Петрограде. И только в Петрограде они с супругой эвакуируются, и дочерями, две дочери уже рождены, Мария и Кира, они уезжают в Финляндию, в Хельсинки. И там останавливаются, по-моему, местечко Борго называется, там снимают небольшой дом, где рождается, кстати, и его единственный сын, великий князь, будущий Владимир Кириллович. Вот, собственно, сказать, что это не промыслительно, мне кажется, промыслительно, потому что мы знаем, что потом начались аресты многих Романовых. И...
Ну, это сознательная была кампания, и кому-то было поручено аресты и уничтожение представителей.
Мы же помним, что Ленин сказал, что мы должны уничтожить всю Великую Екатинию. Великая Екатиния – это поминовение о здравии всех членов императорского дома. То есть, задача стояла уничтожить всю династию. То, что это большевикам не удалось, мы понимаем, что это действительно божий промысел, божье чудо, потому что, ну, тот же вот великий князь Александр Михайлович в своих мемуарах пишет, что нас спасло то, что один из представителей там крымского ВЧК, который охранял их в дворце, по-моему, Дюльбер, охранял матрос, который его лично знал. Лично великого князя Александра Михайловича, и это позволило ему спастись, и спастись его детям, его жене, сестре государя, и вдовствующей императрице Марии Фёдоровне.
Тоже... Это целая прям это, детективная история.
Да, да.
Вот
да.
О чем надо сериал-то снимать,
ну, это
а уж... не про Троцкого.
Ой, это даже обсуждать не хочу, это про наше кино, и наше, так скажем, историческое так называемое
как
кино.
Как бы, истерн у них называется, красивое слово истерн, то есть да. Ври напропалую, тем более истории никто не знает. Можно чего угодно придумывать.
Это, кстати, катастрофа. И почему, я считаю, эта книга очень важна, потому что... Там очень много документов, очень много исторической фактуры, которая опровергает там целый ряд вот этих мифологем. Тираж, конечно, как всегда, маленький, печатные книги сейчас очень дорого стали стоить, но те люди, кто увлекается историей императорской России, кризисом и падением монархии, для них, я думаю, эта книга будет очень интересна.
Не только историей, но кто интересуется будущим и днём сегодняшним, и куда телега, так сказать, нашей русской жизни покатит, потому что...
Куда кривая выведет.
Куда кривая выведет. У меня такой вопрос. Первый вопрос у меня все-таки о самом великом князе, как вы его оцениваете, как администратора, как организатора. Он был куратором морского ведомства, да, контр-адмирал.
Нет, нет, он не был куратором. Он был командир так называемого лейб-гвардии гвардейского флотского экипажа.
Потянул бы он на руководство России?
Вы знаете, вот мы там как раз сравниваем ему, как ни странно, с Николаем Первым. Ведь Николай Первый, когда стал императором, он же тоже не готовился к престолу. Он был бригадный генерал.
Ну, под в инженерном деле разбирался.
Ну, разбирался, ну да. Но он же не был даже членом Государственного совета. Не входил в его состав.
То есть и не
он...
готовили его специально.
И не готовили. То есть, его Александр Первый уведомил о том, что ему, скорее всего, придется занять престол только за 5 лет до вошествия. То есть, он ему сказал это в 1819 году. И после этого его супруга Александра Фёдоровна, будущая императрица, пишет, что все, после этого для нас наши светлые дни закончились, потому что мы поняли, что вот это вот бремя власти станет нашим таким вот саркофагом. Да, это вот мы просто в него погрузимся, и мы не будем принадлежать сами себе. Здесь, я думаю, он, собственно, показал это готовность уже в эмиграции, потому что в эмиграции это ж одно дело, когда ты получаешь весь ресурс, и кадровый, и силовой, и финансовый, административный, у тебя появляются рычаги, и там ты можешь ими так или иначе воспользоваться. А когда в эмиграции, ну, это как мытарство Людовика XVIII. Вот его как пинг-понг мяч швыряли то в Метаву, то в Лондон, то в Вену, то куда-то в Италию. И вот он по всей Европе, бедный, там скитался. Все говорили, да-да, конечно, король Франции в изгнании, Людовик XVIII. Ну и то же самое у Кирилла Владимировича. Началось все с Финляндии, потом Германия, Кобург, потом Сен-Бриак во Франции. То есть, ну вот эта судьба мигранта, она никого не делает счастливой, в том числе даже и тех, кто имеет право на корону.
Ну, про день сегодняшний не могу не задать вопрос. Потомки Кирилловича, так сказать, был сын Владимир Кириллович. Вот Мария Владимировна сразу вспоминается.
Внучка, да. И правнук Георгий, да.
Георгий, которые ездят по городам и весям, вручают некие награды. Не знаю, откуда эти награды взяты, на какой фабрике заказаны. Но вот даже Ельцин был осчастливлен такой вот медалью.
Я не помню, чтобы он был награжден.
В 90-е годы. Они даже до Ельцина добрались.
Я помню, они наградили Собчака орденом Святого Александра Невского впервые в истории российской монархии посмертно. То есть он уже умер, а его посмертно наградили. Это, знаете,
пиар.
Я понимаю, но это вдвойне смешно, потому что ведь орден это же не, как вам объяснить, вот у нас в Советском Союзе все как бы с ног на голову поставлено было, в том числе представление об орденах.
А сегодняшняя Россия, огромное количество общественных наград, это, непонятная история это, с государственными.
Не, сейчас они сейчас уже как-то Путин издал в феврале запрет на
ведомственные сотни там.
И он сказал, что все награды ведомственные, общественные, церковные не должны по своей форме повторять государственные награды. Я на эту тему говорил с Виленбаховым. В переписке, конечно, не лично, но в переписке. Он сказал, что новые ведомственные церковные и прочие награды, общественные тем более, не должны повторять форму орденов Российской Федерации в виде креста и колодки пятиугольной. То есть вы дальше можете как бы фантазировать, как хотите. Хотите ромбовидные медали делайте, хотите там на прямоугольной ленточке а-ля Европа делайте, это ваше дело. Но вот повторять государственные...
С серпом и месяцем можете
что-то изобретать. Эти там чего-нибудь начудят. Поэтому здесь хоть как-то было... Но я возвращаюсь к главному. Наградить человека орденом... Орден – это не... разновидность медали. Его нельзя повесить на грудь и сказать, вот вы орденоносец. Да? Это бред. Орден – это структура. Вот Петр I создал орден святого Андрея Первозванного. Когда говорит, вот он наградил орденом. Нет, он человека в этот орден причислил, а лента Андрея Первозванного и звезда Андрея Первозванного свидетельствовала о том, что он член этого ордена. Ни больше и ни меньше. Поэтому к ордену можно быть сопричисленным, но наградить посмертно, ну это что, вы труп как бы провозгласили рыцарем Андрея Первозванного, что ли? Ну это же полный абсурд.
Ну там не только это с орденами, некая происходит деятельность, много что еще, какие-то там указы принимаются, есть там целые...
Ну канцелярия, да.
Пресс-секретарь.
Нет, канцелярия целая, да.
Канцелярия.
Да, не, вот ну это все правомерно было бы, если бы... Неспорный, а точнее для нас бесспорный вопрос о статусе брака родителей Марии Владимировны. А мы все-таки должны исходить из того, и здесь мы тоже документы привозим, что этот брак не признала ни сестра государя Ксения, ни члены императорской фамилии, два князя императорской крови, не признала родная тетка Владимира Кирилловича Великого, Елена Владимировна. То есть брак был, ну, совсем не статусный, не династический. Мало того, был брак до революции в 1911 году княжны Татьяны Константиновны, дочери КР, с князем Константином Багратионом Ухранским, и из-за того, что брак не соответствовал требованиям законов, она вынуждена была отречься за себя и будущих потомков от прав на российский престол.
Ну, а брак самого Кирилла Владимировича, ведь его же вначале не признали в 10-е там.
Там годы. Другая история.
А то... потом все-таки как-то вернули его.
Да, значит, другая там история. Это связано не со статусом супруги. Все-таки супруга была принцесса великобританская и саксон-кобурская, то есть статус ее происхождения не вызывает сомнения. Камень преткновения был близкой родственности брака, то есть они были двоюродные брат и сестра.
Кузины.
Да, кузенный брак. И вот это вот, да, вызвало нарекания, недовольство. Ну и, конечно, тут прямо уж не будем скрывать, ревность и обида императрицы Александры Федоровны за своего брата, великого герцога Гессенского. Потому что первым браком Виктория Федоровна была замужем за ним. И она, в общем, приходилась двоюродной сестрой не только своему мужу, но она была также двоюродной сестрой и Николаю II, и императрице Александре Федоровне.
Честно, все переплетено было.
Да. На самом деле это был конфликт внутри одной семьи, по большому счету. Но потом, когда прошло некоторое время, все-таки государь посчитал, что... Ну, во-первых, надо сразу сказать, никогда государь Николай II не лишал ни титула великого князя, это фантазия, не отбирался титул, и никогда не лишал Кирилла прав на престол, это тоже фантазия. Вот мы как раз там обширную цитату знаменитого особого совещания 1906 года приводим, где четко сказано, что только добровольное отречение от престола может быть законным, ну, в данной ситуации. То есть никто, включая царствующего монарха, члена императорского дома, рожденного в законном династическом венчанном браке, никто прав его лишить не мог.
Есть какие-то кризисные ситуации, когда вот прерывается династия, собирается там большое количество представителей разных социальных слоев, групп и классов, и выбирают царя, императора, я не знаю, монарха. И монархия, так сказать, возрождается и продолжается. Это было и в скандинавских странах, и в некоторых других. Вот, может быть, у нас что-то такое произойдет со временем? Как вы думаете, и кто этот человек? Может быть, выберут кого-то?
Это будет самый худший вариант.
Самый худший, да?
Для меня это будет самый худший вариант. Объясню.
То есть, должна быть легитимность и преемственность.
Да, это самое важное. Ведь проблема в том, что по большому счету
российские... Все-таки Романовы должны быть,
да, из Романовых. Да, да. Потому что собор 1613 года четко сказал, что мы приносили клятву этому дому до конца времен, а так как законы империи предполагают передачу прав на престол не только по мужским, но и женским поколениям, вот так сложилось, что сейчас мы находимся в ситуации, когда по большому счету легитимным будет монарх, который будет происходить из родственной Романовым иностранной династии. Так же, как это было, собственно, два прецедента. Это будет третий прецедент, если будет. Как было с теми же брауншвейгскими.
Вот это еще вот было Амурское совещание, вот Дитерикс.
Дитерикс, да. В 22-м году Преамурский земский собор. Он сказал, что мы не говорим конкретно персонально, но мы считаем, что будущее монархии связано с домом Романовых. Все. Они не стали ломать копии. Это было связано, конечно, с тем, что мало кто был компетентен в белой эмиграции, ну, тогда в белом движении во Владивостоке с законами империи. Чтобы не ломать...
Дитерикс-то как раз это великий человек, на самом деле, он недооценен, он-то как раз разбирался.
Ну, наверное, но он не стал педалировать вопрос персоналии, он просто сказал, что вот собор считает, что будущий монарх должен быть из дома Романовых, и он как бы на усмотрение династии. Он сказал, что сама династия должна определить. Хотя, в общем, династия не выбирает монарха, монарх выбирается в силу закона, то есть это вот именно промыслительным образом. То есть вот говорится, вот старший вот этот, значит, он император, все. Там не говорится ни о его способностях, ни о его качествах, ни о чем. Вот этом закон ничего не говорит. Он говорит, что вот это только главное, что он должен быть старший вроде по старшинству линий.
А из потомков вот великого князя, ну, Кирилла Первого, из потомков Кирилла Первого кто-нибудь мог бы иметь сегодня права на российский престол?
Ну, вот как раз права на российский престол, если мы его внучку Марию Владимировну и правнука Георгия Михайловича не считаем таковыми, потому что их мать и бабка Леонид Георгиевна не принцесса владетельного дома, то следующий по логике, опять же, этого закона должен перейти в род следующего по старшинству потомка того же Кирилла, а это его старшая дочь Мария Кирилловна, княгиня Ленингенская. Вот ее внук, принц Карл Эмих, а с 2013 года князь Николай Кириллович, принц Ленингенский, является легитимным наследником российского престола, о чем он, кстати, сообщил своими же манифестами.
Он человек нашей культуры, говорит и по-русски, знает ли нашу историю, вообще говоря, интересуется тем, что здесь происходит.
Он знает историю, ну, опять же, не академично, но он прекрасно знает историю и своей семьи, семьи Романовых, как часто он говорит, я встречался с Владимиром Кирилловичем подростком, потому что он приезжал к нам в гости в замок Марбах в Германии. Ну, конечно, он человек европейский, но он относится к той старой европейской элите, которая после событий и 14-45 года находится, ну, скажем, в глубоком загоне со стороны официальных властей, потому что мы понимаем, что Германия – оккупированная страна американской элитой, да, или Америкой как неким субъектом мирового финансового интернационала.
90-е годы, лихие 90-е, Киселёв в своей программе «Итоги» постоянно поднимал тему, что надо бы возродить монархию, и всячески это дело обжевывалось с разных сторон. Но поскольку он человек далекий от деталей, на мой взгляд,
совсем далекий,
он часто там говорил вещи, которые не соответствуют действительности, я так аккуратно скажу. Тем не менее, вот эта тема муссировалась, естественно, она не могла бы попасть на большой экран, на госканал без отмашки свыше. Почему это происходило? И возможно ли что-то подобное сегодня? Ну, вот сейчас СВО, военный период, но я думаю, что это рано или поздно закончится. И возможно ли все-таки возрождение этой темы в головах наших высших чиновников, высших администраторов?
Трудно сказать. На мой взгляд, пока говорить об этом и рано, и неуместно по одной простой причине, что желание иметь царя и способность иметь царя, как говорил Ильин, это две разные вещи. То есть умонастроение, монархические настроения, вот все опросы в ЦИОМ, которые проводились, последний был, по-моему, в 2017 году, к столетию переворотов, они показывают, что все равно 20 плюс-минус процентов населения сторонники монархической формы правления. То, как они представляют эту монархию, кто будет царем, вот здесь идут споры, дебаты, разночтения, разномыслия. Но, тем не менее, вот этот процент устойчив постоянно. То есть, вот вилка, ну, нижняя планка, скажем так, там большая амплитуда тех, кто за категорически, и тех, кто не против, вот она колеблется от 11 до 24%.
Что довольно прилично.
Да, это практически два раза.
Учитывая, что у нас 100 лет мы боролись вообще с монархией изо всех сил. Ну, не мы, а власть
придержащая. Да, да. Она, вот если мы посмотрим сейчас учебники истории, по большому счету она и продолжает это. То есть, вот через систему общего среднего образования оценка...
Захваченная либералами.
Да, да, да. Оценка деятельности русских императоров, она все время критична. В некоторых моментах доходит до просто какой-то неприличной истерики, передёргивания, но чаще всего они не договаривают. Особенно это, конечно, касается двух таких консервативно настроенных царствований Николая I и Александра III, этим достается больше всех. Но вот, тем не менее, когда люди начинают вникать, вот я сколько с людьми говорил, в следующем году, кстати, будет 200 лет вошествия на престол Николая I. Думаю, надо тоже будет об этом отдельно поговорить, о этой фигуре и незаслуженно 30 лет правящих
в России. Великий император, да, который Россию поднял с колен, собственно говоря,
да,
за,
да,
полвека.
Ну, за 30 лет, да, вот это больше, чем одно поколение, но он сумел создать ту основу, которая потом дала вот тот знаменитый рывок «Русское чудо» конца XIX века. Она была заложена как раз...
На чем большевики еще, так сказать,
да, да, паразитировали. Сидели, ну, да. Достаточно сказать, что вот эта знаменитая сеть железных дорог, которая, конечно, была построена уже последние два царства, но решение строить железные дороги было, это, конечно, воля Николая Павловича.
Как Иван Ильин сказал, уничтожать легко, ну, мы сами знаем, взорвать что-то там, пустить, так сказать, сжечь, уничтожить гораздо легче, чем возродить. Вот Россия монархию должна заслужить. Вот что должно случиться с дорогими россиянами с Россией, чтобы это произошло?
Знаете, тут вот, может быть, к сожалению...
Вопрос для отдельной программы, на самом деле.
Да, сложный вопрос, но скажу так. Может оказаться так, что это будет решаться на краю пропасти. Вот то, что мы имели в 1612-13 году, вот может быть калька этой ситуации, когда другого выбора Господь стране и народу просто не оставит. Но чтобы это было осознание, по крайней мере, для той активной части народа, должно произойти, во-первых, опамятование, что мы русские, и что такое быть русским. Во-вторых, рехристианизация, воцерковление людей, чтобы они вернулись в церковь к Богу, чтобы они понимали, что монархия без царя царей в виде Господа Иисуса Христа невозможна. Невозможно монархия в стране безбожников и атеистов. Это утопия совершенная. Как сказал один старец, зачем, говорит, вам царь, вы же через несколько месяцев снова его убьете. Вот это правда, потому что у людей должно быть понимание, что царь отвечает напрямую за страну и народ перед Богом. Ему вручен вот этот вот меч и держава.
Помазанник Божий.
Да, помазанник Божий. Он не только помазан на царство, но он и викарий Христа. По большому счету в этом тоже большой момент. Он наместник Бога на земле по церковной традиции. То есть это из Византии идет. Все архиерейские, все поместные, все соборы, уж тем более Вселенские соборы, тоже собирались по воле, по чину императора или у нас царя, и без его ведома, и без его резолюции о том, что он утверждает решение этих соборов, они не считались действительными.
Ну, что невозможно человеком, возможно, Господу Богу, я думаю, что все получится, и монархия в России будет восстановлена. В завершении разговора все-таки вернемся к книге. Критические стрелы полетели, откуда и какого свойства? Или книжка совсем недавно вышла, еще не пришла?
Ну, ждем, конечно. Как говорится, со всех сторон могут полететь. И со стороны сторонников Марии Владимировны и ее сына полететь могут.
Откуда эти сторонники? Ведь это же все очевидно. Все, как говорится, вот оно лежит, как говорится, перед глазами. Но очевидные вещи-то.
Знаете, как
говорится... Прикормленные какие-то апологеты.
Ну, есть частные интересы. Они всегда и во всем есть, и в этом вопросе тоже. А есть люди, которые вот на дух не переносят Романовых. Они начинают там вспоминать, что они гольштейн-готорпские принцы, нам немцев на престоле не надо, а давайте мы своего изберем.
Ну, и тут... плохо руководили, и потеряли мы.
Да, да. Но тут я сразу встречный вопрос. А критерии отбора-то есть? По какому критерию отбирать царя будете? Кто быстрее, сильнее, выше прыгнете? Или кто самый умный? По какому критерию? Должен быть некий универсум. Вот в Российской империи этим универсумом был тот самый закон Российской империи, престол наследия, ведь на нем клялись все великие князья, все члены династии, говорили, что мы будем его свято соблюдать. То есть он был священной конституцией династии, которая регулировала вопрос о том, кому быть помазанником Божьим. А у вас, ну вот вы отринули этот принцип, да, этот универсум. А что взамен? Будете опять голосовать, как в Верховном Совете? Не знаю. По-моему, это тупиковый путь.
Хорошо, спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Евгений Валерьевич Алексеев. Давно его не было у нас, вот, наконец, мы встретились, и я думаю, что будут еще и другие программы записаны в самое ближайшее время, потому что тема русской монархии – это отнюдь не только история и совсем не история. Это чрезвычайно важное общественно значимая тема, которую нужно поднимать и о которой нужно говорить. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго, до новых встреч.